Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с архимандритом Исидором, начальником русской духовной миссии на Святой Земле, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 71. Непостоянство воли и нетвердость решимости. Страшен и ужасен день суда Твоего, Спаситель наш, когда откроются греховные тайны. Посему трепещу, Господи, и объемлюсь ужасом, ибо грехи мои превзошли меру. Будь ко мне милостив по щедротам Твоим, о благий и благосердый. Смотрю я, Господи, на грехи свои и сетую, видя их многочисленность. Увы, как это постигло меня такое бедствие! Язык мой говорит прекрасно, а поведение мое срамно и презренно. Горе мне в тот день, когда откроются тайны. Весьма прекрасны слова мои для других, а дела мои отвратительны. Других учу порядку в мире, а сам несчастный предаюсь страсти. Все дни мои протекли и исчезли во грехах, и ни одного дня не служил я правде. Едва начинал каяться с намерением более не грешить, как приходил лукавый и уловлял меня по ненависти своей. Горе мне, потому что добровольно попадаюсь в сеть его. Если выйду пройтись, то выступаю как праведник и мудрец. Увижу ли, что иной грешит, смеюсь и издеваюсь над ним. Увы, обнаружатся и мои беззакония, и посрамлюсь. О, лучше бы мне не рождаться на свет, тогда не развратил бы меня этот приходящий мир. Не видя его, не сделался бы я виновным, не осквернил бы себя грехами и не боялся бы истязания, суда и мучения. Едва даю я обет принести покаяние, как снова возвращаюсь и впадаю в те же грехи. Радует меня час, проведенный в грехе, и думаю еще, что делаю похвальное. Увы мне, доселе не помышлял я, что ожидает меня гиена. Лукавая воля вводит меня в грех, но когда согрешу, слагаю вину на сатану. Но горе мне, потому что сам я причиной грехов моих. Лукавый не заставит меня насильно согрешить, грешу я по своей воле. Умилосердись ко мне, милосердый к кающимся. Прости мне вины мои, по множеству благости Твоей. Прими, Господи, слезы, приносимые Тебе мною, и очисти меня от грехов, как грешницу. Сознаю, Господи, что согрешил я. Пощади меня по щедротам Твоим.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с начальником русской духовной миссии на Святой Земле, с отцом Исидором. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, это, конечно, особое счастье находиться в этом месте, потому что, к сожалению, немногие радиослушатели имеют такую возможность, и поэтому интересно будет все. Но мне бы хотелось начать нашу беседу с вами, все-таки поговорить о том жизненном пути. Ведь вы не так просто сюда попали. Весь ваш путь, он такой поступательный, можно сказать. Чтобы занимать такую должность и вот такое служение, нужно иметь массу качеств человеческих. И организаторских, и дипломатических. Все это складывалось по жизни из каких-то крупиц. Вот расскажите, пожалуйста, вот как с детства определилось, что вы станете верующим человеком?
Ну, родился я в городе Орле в 61-м году. Это как раз самый разгул был атеизма.
Хрущевские гонения.
Да, то, что называется хрущевские гонения. И я помню, что у нас в доме моей бабушки, жила ее тетка, старушка, которая ходила все в черном. И очень часто она вот перед праздниками по субботам уходила, как она говорила, на всеношную. Я так и думал, что есть овсеношная какая-то, которую она ходила. Она, кажется, пономарила в одном кладбищенском храме, а была она насельницей Свято-Введенского монастыря Орловского женского, который при Хрущеве был закрыт, и все насельницы были
разогнаны,
да, некоторые даже арестованы. Этот монастырь сейчас уже возродился. Я подарил туда икону Балыкинской Божьей Матери, которая несколько икон, вот у этой прабабушки моей двоюродной, у нее находились, которые потом перешли мне. И вот среди них была Балыкинская икона, а она почитаема в этом монастыре, поэтому я этой обители отдал. Отец Илийский архимандрит очень эту обитель с первых дней окормлял, потому что он тоже...
Это его область, он вообще да. Любит этот край, он там строит.
Да, он орловчанин, и поэтому вот этому монастырю повезло, потому что у него есть такой духовный... отец.
У нас даже было интервью с отцом Илием, потому что он был духовным чадом человека, которого мы знали, тоже и делали о нем материал. Это интересная связь такая. А сейчас отца, конечно, Илия знает вся страна. Это духоносный отец. И вы очень с ним тоже связаны, да, как вот земляки?
Ну, я бы не сказал, что мы очень так особенно связаны. Просто мы как-то виделись один раз в городе Орле и в Москве, если встречаемся где-то на патриарших богослужениях, всегда общаемся, здороваемся. Я его приглашаю сюда. Как-то я спрашиваю, как там в Орле, как там монастырь. Это тот, где моя прабабушка была. Я заходил туда несколько раз, служил даже там, еще будучи валаамским иеромонахом. Сейчас, к сожалению, все реже и реже бываю в Орле. И вот эта прабабушка, на самом деле, у меня даже с ней не было такого какого-то серьезного контакта. Просто она мне показывала свои старинные иконы, и все, что я запомнил. Но моя родная бабушка, она водила меня в церковь. Водила причащаться, водила на службы. Я с детских лет уже знал церковное богослужение, что можно, что нельзя, где нельзя стоять, что нужно делать, в какой момент. И поэтому у меня не было вот такого отторжения в юности, когда молодые люди, заходя в церковь, получали какие-то замечания и, естественно, по немощи своей человеческой очень болезненно на эти замечания реагировали. И получали какой-то, может быть, отрицательный опыт вхождения в церковь. Я его не получал, потому что я с детства все понимал. И видел как бы церковь изнутри, как прихожанин маленький. И даже если что-то там и было негативное, то на меня это не производило какого-то особого впечатления. И не приводило к отторжению от церкви. А просто это ну, были какие-то вопросы, моменты. Понятно, что есть какие-то человеческие слабости, немощи. Как это есть в любой области. Там, в школе, в медицине, в спорте, в политике. Это же не значит, что надо теперь все эти институты опровергнуть.
Сказать, что один негатив, да?
Да. Как люди... примитивно очень, получив там 1-2 замечания, в итоге начинают...
На годы их выкидывают, да, просто.
Ну, это они сами себя выкидывают, никто их не выкидывает. Если сказали, тут стоять не положено, отойди.
Гордость взыгрывает.
Да, извинись и отойди. Но начинаются же дебаты какие-то. Вот поэтому, слава богу, у меня вот этого не было. И когда у меня появились первые такие юношеские позывы к осмыслению жизни, то тоже, в общем-то, не было никакого буддизма, никакой эзотерики.
Выбора никакого.
Да, потому что, собственно, уже было понятно. И, слава богу, у меня это совпало уже с тем, что свобода началась в церкви. Не просто совершались богослужения, а стали появляться первые книги. Книги отца Александра Меня, какие-то самиздатовские книги. И можно было начать уже что-то читать. И зарубежной церкви стали присылать уже в конце 80-х, 90-х годах литературу, которая там печаталась. Игнатий Брянчанинов появился, ну и многие другие. Закон Божий, да, и вот можно было уже как-то постепенно это все осмыслять.
Но это у вас в какой период происходило уже? Во время студенчества? Или...
Да, это как раз студенческие годы. Я помню, как на третьем курсе института я попал в Новодевичий монастырь совершенно случайно. Это был антипасха, вечернее богослужение, и я увидел митрополита Ювеналия, тогда еще достаточно молодого митрополита, увидел службу замечательную, такую торжественную, царственную, красивое очень пение, и на меня это произвело большое впечатление. Я стал тогда уже ходить туда, на службу митрополита Ювеналия, слушал его проповеди. И, в общем-то, на меня это такое произвело большое впечатление. И внешнее, и внутреннее.
Отец Исидор, а вот скажите, нужно все-таки отметить, что вуз у вас ведь был творческий. Это Щукинское училище, небезызвестное, кстати, куда в то время было очень непросто поступить. Конкурс был очень большой.
Как и сейчас, 200 человек на место.
Вот, ну, мне кажется, тогда все-таки... Сейчас свои нюансы. Сейчас люди платят деньги, все.
Нет, сейчас там не платят.
Не платят?
Единицы там платят как-то, а в основном это такой вуз, я бы сказал, самый неблатной. Вообще театральные вузы – это самые неблатные вузы, потому что там педагог напрямую зависит от качества студента. Если он поставит плохие дипломные спектакли или плохие отрывки, ему скажут, что ты такой бездарный. А он скажет, так ребята бездарные, зачем ты их брал?
Тогда сам виноват. Видели,
да, поэтому,
глаза,
да,
что покупали. Да.
Да.
Но вот сейчас интересно, что в Щукине приходилось вот недавно делать совсем материал с режиссером Вахтанговского театра, который там преподает долго уже. И, ну, оторвались немножко само училище, уже не так завязано на самом театре, как было, вот, наверное, в ваше время.
У нас тоже уже было меньше. Вообще это все они оторвались, когда Рубен Николаевич Симонов и Борис Евгеньевич Захава, то есть главный режиссер и ректор, поссорились. Это было где-то, по-моему, 40-е годы или там 50-е, и тогда уже и оторвалось. Хотя до сих пор же актеры театра преподают. Завкафедры, Василий Семенович Луновой, завкафедры сценической речи, ректор.
Нет, все преподают. Но вот, да, такой прямой связи, когда студенты перетекали очень многие прямо в театр и отбирались часто уже с прицелом.
А как же целый курс почти Иванова?
Ну, я вот с Ивановым и делала.
Ну вот, целый курс ты ж его попал.
Это был единичный случай за последнее время, удачная очень работа,
ну, да,
была.
Ну, а так если каждый год брать по целому курсу, то, собственно... Куда их солить-то, как их там складывать?
Отец Исидор, а вы смотрите, вы, будучи совершенно еще молодым, когда все кипит, как говорится, и творческий поиск, и в то же время идет такая работа творческая в таком вузе, а вас в это время Господь привел в храм. Удивительно тоже. Это один момент, а второй, вот ваши отношения, то, что часто любят у нас говорить о том, что о лицедействии, как это сочетается, ну, вот такие уже ставшие немножко даже банальными вопросы. Но, в принципе, для некоторых людей творческих профессий им пришлось пережить сильные кризисы. По-разному люди выходили. Кто оставался в творческой профессии, кто навсегда ее оставлял. Вот вы, наверное, в этом лучше меня понимаете, пройдя этот путь. Может, чуть-чуть поподробнее об этом?
Ну, я не знаю, людей же очень много неграмотных, которые вообще они говорят, не понимая, что они говорят. Вот, например, лицедейство. Это ж не скоморошество, театр, например, Станиславского, Чехова, да, МХАТ, Вахтанговский. Это ж не то, что когда скоморохи изгалялись и пели срамные частушки про святых, и про митрополитов, и про царя, и тогда их хватали, там, наказывали. Или когда, например, в Западной Европе еще не было драматургии, то есть не родился Лопе де Вега, не родился Шекспир, а уже давно-давно умер там Еврипид, Софокл, и греки не были переведены, ни греческая, ни римская драма, ни, или комедия, или трагедия не была переведена на европейский язык, просто у них не было материала. Вот все средневековья, не было материала, скажем так, что играть. Но зато их часто приглашали разыгрывать мистерии, причем приглашала церковь в какой-нибудь престольный праздник города или большого собора. Перед собором строился помост, приходили зрители, приходил епископ, приходил правитель. И актеры разыгрывали житие там святого Антония, допустим, или там праздник Божьей Матери какой-то, как вот мы сейчас делаем же, да, на Рождество.
Праздники там, детские, воскресных школ.
Детские, не детские, волхвами люди одеваются, кто-то там Иродом одевается и так далее, и так далее. Вот это все было достаточно благочестиво, и брались церковные тексты, на основании которых вот эта мистерия. В России тоже это было печное действие, мы знаем, очень долго хождение на осляти и так далее. Сейчас осталось умовение ног, Великий Четверток. И кончались церковные праздники, а драматургия это оставалась, драматургия церковная в памяти у этих самых артистов, и они начинали гастролировать, такая у них актерская была работа, сезонная, да, от праздника к празднику, и они начинали гастролировать по провинции, и разыгрывали там в кабачках или в каких-то площадях более маленьких таких, не кафедральных, да, разыгрывали вот эти все самые церковные сюжеты, но уже, так сказать, актерствуя, добавляя туда юмор, шутки, а может быть порой и пошлость, порой и...
Какие-то площадные уже такие.
Да, такие. Вот. И получалось, что они как бы глумились над там святыми, где там святой Антоний уже мог и выпить крепко с друзьями.
Ближе к народу, да, со всеми страстями.
И мог там, зритель кричал, что ты, Антоний, там его кто-то там обижает, что ты, давай, врежь ему. И, как говорится, артисты шли на поводу у зрителя, что, в общем, бывает и сейчас, да, когда артисты хотят угодить, и для этого более как-то приземленно, просто, а порой пошло играют. Вот. И было тогда это так. Конечно, церковь боролась с ними, конечно, тогда говорили, не смейте, вы,
так сказать,
да, вы богохульствуете, вы издеваетесь над священными событиями, текстами, персонами, их призывали, увещевали, ловили, арестовывали, может, даже на костер отправляли или там еще что-то, да, их не хоронили на общих кладбищах освященных, как богохульников. Но это было тогда совсем уже другой театр Шекспира, более интеллектуальный, более, скажем так сказать, организованный и высокий, и театр Европы Ренессанса, и классицизма, и уже, конечно, если взять театр художественный московский,
советского времени,
и сперва еще русского, вот, то, что Станиславский начал, и Данченко, да. Вот, и произведения Чехова, произведения Горького, произведения там Метерлинка, Стринберга и прочих. Вот. И потом уже и советский театр, где проповедовалось уже, так сказать, моральные ценности, где порок предавался, скажем так, ну, осмеянию или, по крайней мере, указанию на то, что это порок, он тебя разрушит. Вот, и поэтому тут речи не шло. И много же есть историй, как, например, вот в Брюсовском переулке, это улица Неждановой, да? Как,
да, где храм сейчас.
Актеры Качалов, Нежданова отстояли храм этот, потому что его хотели закрывать, но актеры отстояли его.
И по сей день он считается, как бы нельзя сказать актерским, но до сих пор они приходят туда, да, там взыскание погибших, чудотворников.
Да, и поэтому уже это в наше время это все вот эти средневековые, скажем так,
штампы, да, или как?
Нормы, да, они не действуют.
Сейчас другая крайность, мы знаем, но это связано вообще с духом времени, с общей развращенностью, и это уже другой вопрос. Но в то время, даже в советское, театр становился кафедрой проповеди добра, как говорил Гоголь, что театр может стать кафедрой добра.
Да, конечно, так и было.
Поэтому у вас это гармонично могло сочетаться, да? То есть такого, как сказать, разрыва не было внутреннего кризиса, как вот...
Нет, какого-то совсем даже. Дело в том, что актерам же приходится сталкиваться много с текстами, причем с текстами хорошими и с текстами духовными, которые были ведь не 17 18 же годом 20 века измеряется все, да. Вот мы читаем Шекспира, да, там тень отца Гамлета говорит, что я не причащен и даже не помазан, то есть я не готов был к смерти. То есть актер-то, играя, должен разобраться,
понять, что, это
да,
такое?
Что говорит, чем живет, да. Или там коварство, когда пришел Гамлет убивать Клавдия, мужа своей матери, который убил, как он считает, его отца. И смотрит, что Клавдий молится, и мотивация у Гамлета, он говорит, нет, я его во время молитвы не убью, я его вот застану в падении, в разврате, в каком-то вот в таком вот неготовом к вечности состоянии, и тогда правлю его на тут, а в молитве я его... То есть это же надо
духовная
понимать.
Реалии,
да, надо же понимать, что это такое вообще, о чем речь. И поэтому актеры, конечно, это разбирают, в отличие от шахтера или таксиста, который тоже мог прийти в церковь в свое время, да, или, допустим, какого-то там механизатора или кого угодно. Люди творческие, которые, например, играли Баха, или которые писали картины, потом стали писать иконы. И поэтому ничего удивительного в этом нету. А что касается страстности профессии,
она везде.
Она есть везде. На заводе, в спортивном зале, в банке, в политическом, так сказать, окружении, везде люди передаются страстям и с большой силой.
Но имеется в виду, что творческие профессии располагают людей к такой ярко выраженной богемной жизни, скажем, и из этого бывает труднее вырваться.
Знаете, не всегда. Я когда-то в юности, еще оглядываясь, потому что нам, студентам театрального училища, нельзя было ходить в ресторан ВТО, еще на улице Горького, но это было неприлично. Да, и меня один знаменитый актер, к сожалению, уже покойный, такой Игорь Нефедов, это первая студия Табакова, он уже был молодой актер, а я еще был студент первого курса, и он как-то меня и одного парня тоже пригласил, и мы с ним пошли, ну, с трепетом вошли в ресторан «Дом актера», и я ему говорю, Игорь, а где же все знаменитости, почему их нету? Он говорит, так они все репетируют. Кто на съемках, кто,
пределе,
кто
да?
на спектакле, кто на репетиции, кто отдыхает, кто готовится к роли, кто книжки читает, кто пошел на выставку, чтобы там посмотреть что-то для себя. А бездельники все сидят в ресторане, так сказать, неудавшиеся там. Вот, поэтому сказать, что, знаете, Сергей Юрьевич Юрский там ведет или вел богемную жизнь, или там Василий Семенович Луновой, или Владимир Абрамович Этуш, или даже помоложе какие-то, это очень трудно, потому что у хороших актеров и режиссеров
ни сил, ни времени.
Напряженные графики, они всегда на расхват, им бы самая всегда мечта отоспаться. Вот, поэтому о богемности тут как раз богему,
не до богемности.
Богему пополняют полуталантливые люди или околотеатральные, околомузыкальные. Настоящие художники, они постоянно в работе.
Батюшка, ну скажите, все-таки, как вы смогли так переступить из мирской жизни, вот выйти на такое служение монашеское? Ведь это тоже непросто.
Я даже не могу сказать, как особенно, просто как захотелось, да и все. Есть пословица русская, охота пуще неволи. Вот захотелось, или как еще говорим, что слова Христа всегда, он апостолам говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Я, когда ехал на летние каникулы свои педагогические, потому что я преподавал уже в учительском училище, на Валаам, у меня было как бы мечтание, желание остаться там, но я думал, что я не пригожусь, там мне скажут, кому ты тут нужен. Но появилась какая-то востребованность, потому что тогда Валаамский монастырь только открывался, и нужны были люди, нужны были образованные люди, и трудоспособные, и трудолюбивые, и различные. Вот. И моя, так сказать, с юности присущая мне такая предприимчивость, активность, она пригодилась. Хотя много меня там смиряли, как и положено, за излишнюю, может быть, эмоциональность. Потом это же было начало 90-х годов, 91-й год. Когда, собственно, и в обществе все было под сомнением, и в творчестве, и в искусстве.
Это вот. Вообще было крушение, да, привычного да, мира.
Ну, я, крушение. Здесь... У меня была квартира в Москве, я жил рядом с Арбатом. Я 15 минут пешком ходил до Щукинского училища преподавать. Получал,
знаете, преподаватель
получал
ведь...
хорошую зарплату, около 300 рублей по тем временам. Это только за преподавание, почасовик я еще тогда был. Преподавать мне очень нравилось. Но вот какое-то внутреннее желание, томление... Помню, все время снились митрополиты какие-то, крестные ходы, монастыри, поездки. Ему все это снилось как бы.
А вы читали что-то много или как-то к этому?
Нет, я что-то и читал. «Братья Карамазовы» вообще мне пришлось ставить со студентами отрывки. я и прочитал как раз тогда, там очень много почерпнул. Потом же стали открываться монастыри, и я жил как раз рядом с Иерусалимским подворьем, этот Филипповский переулок, да, или улица Аксакова. Оттуда, от этого храма, начались такие паломнические поездки. В Оптину пустынь ездили, в Шамардино.
Какой год?
91-й, 90-й.
Это самое-самое начало перестройки.
89-й, 90-й, да. В Сергию Лавру, в Рязанский Иоанна Богословский монастырь. Ну и разные другие обители. В Коломну и так далее. Вот. И я как бы стал это видеть, эту монастырскую жизнь, не из книжек, а реально. Монастырская жизнь, она очень сильно отличается от простой приходской жизни. И даже духовенство, и люди. Ну, вот, может, такой романтизм, что ли, или такой вот порыв. Но я думаю, если бы я на Валааме не пригодился, то я бы, может быть, и не задержался. Там побыл бы полгодика, и вернулся бы в Москву. Ну, как-то достаточно быстро меня постригли на 9-м месяце моего пребывания в послушниках.
Прям рождение.
Постригли в Рисофору, положили в диаконы, и уже как бы было отступать, что называется, некуда. Ну и хорошо.
Вот. Батюшка, нередко бывает, что литература появилась, люди начитались, и со своим представлением люди приходят в монастырь. Потом оказывается на месте, все совсем не так. То есть у вас это было как-то по-другому.
Ну я-то начитался того, что надо быть послушным своему игумену или духовнику.
То есть вы это сразу понимали, при своем темпераменте.
Это, простите, это все дрессированные животные понимают, в том числе и артисты. Прекрасно понимают, что надо подчиняться режиссеру. И если ты подчиняться не будешь, то ничего хорошего не будет. Ни в твоем творчестве, ни в общем в спектакле или в театре. Вот, поэтому послушание, просто, знаете ли, согласиться с замечанием. Нас записывать заставляли, учили. Что запиши замечание, обязательно, не просто кивни, ну понятно, и забыл тут же. Запиши, проработай вечером, ночью там подумай, как тебе лучше, несколько раз вернись к этому, чтобы тебе это исправить. Вот, и мы сидели, я помню, вот этот Владимир Владимирович Иванов, мой педагог,
да?
Да, конечно. Он из меня сделал человека, можно сказать, вот, и он нас учил, мы сидели, записывали. Я до сих пор учу своих отцов, помощников, я говорю, как я тебе говорю такие сложные вещи, а ты мне стоишь и киваешь. А завтра ты забудешь титул архиерея, а послезавтра ты забудешь в 5 или в 7. Поэтому будь добр, записывай. Но люди же очень такие, знаете, искусные на все. Они записать записывают, читать потом забывают. Или вычеркивать, что сделал, что не сделал, что еще надо сделать, а вводить жирным. Забывают. Ну, человек – существо такое совершенное.
Вернемся к Валааму. Удивительнейшее место. Опять же, не всем дается возможность там побывать. Но мы знаем, как смогли монахи сохранить, там, служить без электричества, да, вот особое песнопение. Они сохранились вот сейчас такие, как раньше мы распространяли все на дисках?
Да, конечно.
И тогда же там тоже творческие люди собрались. Там был музыкант вот с какой-то аппаратурой, мне говорили тогда, с какой-то группой.
Да, сейчас Герман Рябцев. Там много было потенциала, потому что старты туда, вот отец Кирилл, в частности, посылал архимандрит очень многих туда, и когда к нему приходили на совет молодые парни в Лавру, он говорил на Валаам, вот очень много туда, там большой был потенциал, сейчас уже, конечно, прошло уже 20 с лишним лет возрождения Валаама и какие-то отцы, кто-то куда-то переехал, кто-то стал там игуменом.
Ну, это вы такую закваску получили в таком месте. Значит, период, когда еще первый призыв фактически, да, вот когда сети забрасывали.
Второй призыв, да.
Что для вас было самым сложным тогда, вот когда вы туда пришли, вот таким, какой вы есть, творческой, с темпераментом, но тем не менее с пониманием, что самое главное – это послушание?
Я не знаю, как-то мы жили, знаете, как на крыльях. Сложности я даже не знаю каких-то особых, честно говоря.
Или это было рождение всего, это было новое все, и все было так замечательно?
Нет, ну, конечно, вот подчинить себя воле другого человека, это как, может, звучит красиво и легко. На самом деле это достаточно трудно. И жить с братьями со всей в мире, братья же тоже разные. Одни с духом фанатизма религиозного, другие до расхлябанности, может, так сказать, лояльно.
Расслаблено, да.
Поэтому трудно. И с теми надо как-то ладить, вместе жить и общаться. Вот. Но я как бы, помнишь, просто с собой справляться очень трудно. Чтобы не обижаться, чтобы подчиняться.
Никакой депрессии не было.
Потом физические нагрузки же там были. Например, в будни, в простые дни суточный круг составлял 9 часов. То есть это богослужение. Утреннее, вечернее. А на Великом посту вообще 11 часов.
То есть почти как на Афоне, так в укороченном немного.
Да, нет, так на Афоне гораздо все короче. Сейчас пришли как-то ближе к Афонскому уставу, потому что он такой очень непомпезный. Там как бы устав для человека, а не человек для устава. На Валааме взяли поначалу, так сказать, очень круто. Ну, сейчас там более-менее...
Гармонизировали.
Да, да, за это время все там как бы утряслось, и богослужение, и послушание, так, чтобы братьям было не в тягость.
Батюшка, а кого вы там встретили, вот кто стал вашим наставником? Может быть, вот какая-то преемственность?
Это, наверное, два человека, прежде всего, это отец Фотий, игумен Фотий, который там был иеромонахом молодым. Он вообще на несколько месяцев всего меня старше. В этом году мне 50, и ему 50. Но мне было уже впечатление, что ему тогда было 50. Потому что он еще такой человек серьезный, и он постриженник троицы Сергия Лавры.
И сколько он уже был в монашестве?
Тогда уже было 7 лет. Он, по крайней мере, 7 лет его уже в сане было. Может быть, уже в монашестве было 8-9. Он был человек очень опытный. Я на подворье в городе Приозерске первые 2,5 года. Я там дошел от послушника до иеромонаха и был под пристальным вниманием отца Фотия. Вот. Он человек такой очень строгий, внутренне, конечно, добрый, но требовательный очень. И по всем вопросам вот он и учил, и смирял. Вот. И я получил, конечно, большую такую закалку хорошую. Ну, естественно, я рвался на Валаам, в итоге я вырвался на Валаам от него. А потом, в общем-то, понял на Валааме, что самый настоящий монастырь у меня был вот эти первые 2,5 года у отца Фотия. Потому что Валаам большой, там можно потеряться. А тут не потеряешься, там все как бы на виду. И это, конечно, очень тяжело терпеть, но это очень правильно для духовной закалки. Ну и потом, конечно, игумен Панкратий, теперь же епископ Панкратий, владыка, который меня постригал и которому я там помогал, и даже был его первым помощником одно время. Те его труды, которые он положил, тоже глядя на него, смотришь и даже не понимаешь, как человек это может сделать. Практически за 20 лет восстановить такую огромную обитель со скитами, с пароходствами, с причалами, с гостиницами, с всякими кузницами, конюшнями, коровниками и так далее. Ну и с братьями прежде всего это очень трудно. Вот. Но он взял в свое время ориентир, чтобы это не из головы все придумывать, а он взял ориентиром Афон, потому что Валаам называют Северный Афон. Он взял Южный Афон, много туда ездил, ездит, общался там с духовниками, с игуменами и перенимал, но приглашал их туда к себе, на Валаам очень часто. В последнее время особенно, и они как бы давали советы, как все устроить. То есть, вот он как бы настоящий...
Не изобретал велосипед.
Да, афонский паломник, в том смысле, что афониты говорят, многие люди приезжают из России, где была прервана духовная жизнь, старческая, так сказать, линия, все. И просто посмотрят, помолятся, святыни поцелуют, фотографируются там, по всем монастырям пробегутся, так сказать.
Вот туризм такой.
Да, даже духовенство и братья-монахи. А, собственно, там же тайны, так сказать, бытия хранятся монашеского. Причем они хранятся не в книжках, а в реальных людях. А вот спросить как бы у них не доходит. Так вот, владык Панкратий, он именно въедался, спрашивал,
то
как.
С языком как-то находил возможность.
Да, вот, брали переводчика, да и все. И как устроить. Еще там в Валааме есть такой момент. Вот я был потом настоятелем Каневского монастыря. Это тоже остров, тоже в Ладоге, но меньшего размера. Там было все хорошо. Там не было ни одного местного жителя. Для монастыря очень важно. А на Валааме там до сих пор местные жители. И это, конечно, ну, монастырю непросто, тяжело. И тогда было, и сейчас. Но сейчас уже как-то вроде решается проблема. Уже почти все передано монастырю. Жители переселяют постоянно. То есть, я думаю, там останутся только те, кто будут как бы сотрудниками обители.
Живя жизнью монастыря.
Да, ну, обслуживая или там как-то сотрудничая и так далее.
Вы прослушали первую часть интервью с начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандритом Исидором Минаевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Oh.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Владимир Медведкова.
А улица против... какая?
Проезд Шакальского.
О, знаю прекрасно. Мой бывший приход.
Слава Богу, что вы у нас есть. Особенно у меня. Вы мне многому учите. Вопросик. Вот я читаю Евангелие. Кстати, вы в одной программе мне сказали прочесть. Я прочитал, и слезы у меня. И смотрю фильмы про Господа, про нашего. У меня тоже вот слезы льются. Ваше мнение об этом. И второй вопрос. Вот жена у меня не выцерковливается. Все время говорит: Володь, ну вот, дескать, мол, ты ходишь, и что тебе это дает, как бы? Я говорю, ну вот то-то, то-то объясняю, перечислять не буду. И ее вот как вот тоже, чтобы она ходила со мной? Дочка, когда я читаю молитвы, она со мной сидит, выслушивает все.
Ну вот.
Вот такие вопросы, отец Дмитрий. Спасибо вам.
Вопросы огромное. Самые простые, когда говорят, вот некая, одно чаще женщины приходит, потому что ваш случай довольно редкий. Потому что женщины, они обычно скорее приходят. Вот, и спрашивают, вот как привести мужа в храм. Я обычно отвечаю, надо взять шестизарядный карабин, поставить между лопаток, и он как миленький пойдет. Вот. Но, понятное дело, мы не можем с вами, чтобы человек сам пришел, какую-то манипуляцию в его сердце произвести. Вот она говорит, что тебе это дает? Вот в 19 веке был такой случай. Тогда у нас вообще в стране жило очень много немцев. Они служили в армии, министрами были. Вот, и при еще в 18 веке их приглашали, селили. Ну, в общем, с ними в конечном итоге во время войны Сталин очень подло поступил. Вот. Ну, не об этом речь. А речь о том идет, что они лютеране, как правило. Вот один лютеранин, немец, женился на русской женщине, православной. Он ей, конечно, не препятствовал ходить в храм. А потом, спустя 10 лет, он сказал, отвези меня в храм православный, я хочу принять православную веру. Она говорит, а что тебя подвигнуло? Я тебе никогда ничего даже не рассказывал. А ты знаешь, я вот каждый раз смотрел на тебя, когда ты приходишь из церкви. Понимаешь, ты как ангел. Светишься добром, любовью, терпением. Потом, как ты вот вообще за мной ухаживаешь? Я вот у тебя такой весь всегда и сытый, и наглаженный. И так мне с тобой хорошо. Ты знаешь, я понял, что это дает тебе веру. И я хочу того же для себя. Поэтому, если жена ваша увидит в вас, что вам это дает, то она обязательно захочет того же. Просто всенепременно. И это обязательно случится. Я знаю много таких случаев, вот, когда люди, и молодые юноши, вот, уже уверовали в Бога, а их жены еще нет. Но потом и они пошли. Некоторые из них стали священниками даже. Это история давнишняя. А сейчас эти случаи редки. Но ничего, понимаете. Когда я читаю Евангелие, у меня тоже слезы на глаза. Хотя читаю уже 40 лет. И каждый раз какое-то находишь слово, которое раньше не видел и не слышал. И оно очень глубоко душу вообще, ну, как-то открывает. Потому что в Евангелии узнаешь самого себя и понимаешь, что вот она истина. Ну вот, если вы потом доченька, ну уж... За мамой дел не станет.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Удавлюсь, а не скажу». «Такая беда припала», — говорил мужичок своему соседу, — «что хоть плачь. Тут вот подай да подай, и передышки не дают, а взять-то их негде».
«Да ведь у тебя никак было еще целковых спиток», —
за Семеном Могорычевым. Зимы за ним оставалось, как он у тебя для поставщиков-то хлеб брал. Вот то-то, брат, и есть, что в копнах не сено, в потраве не хлеб, а в людях не деньги. Семен себе на уме, говорит, теперь нет, подожди. Что с ним делать станешь? Экой старый хрен, бог его суди, да у него денег много. Неужто он тебе 6 целковых не сможет отдать? А что с ним делать-то станешь? Говорит, нет теперь, подожди. Уж это такой человек, что его не разжалобишь. Он, видишь, пуще всего боится, не узнали бы люди, что у него деньги есть. Только заикнись, скажи, что у тебя ведь есть деньги, Семен. То он тебе станет божиться и зарекаться, и уж пуще не даст, хоть что хочешь делай. Он, видишь, все сам ходит да тужит, что тяжкое время пришло, жутко на свете, да хочет, чтобы всяк с ним походя тужил. Вот десердешный Могорычев Семен, был человек с достатком, а теперь извелся весь. Семья большая, надо прокормить, надо одеть, справить повинности, вот его и не стало. Вот он чего хочет. Опять же люди говорят, что деньги у него где-то зарыты, а теперь он болен, лежит уж которая неделя, вот достать-то без него и некому. Семен Могорычев, на которого плакались мужички наши, точно был таков, как они говорили. Он сидел, хилый и дряхлый, на печи, кряхтел, а между тем долгов не платил, повинности оплачивал последним, семью свою кормил и одевал плохо, а сам плакался на свое убожество. Люди дивились ему, зная, что у него должен быть достаток хороший, и не знали, куда у него что девается, словно горит в руках. Никогда нет денег, хоть на 500 рублев хлеба продаст. Хозяйка его, Аксинья, плакалась на свою долю и через силу содержала хозяйство. Был скуп Семен всегда, но знал меру, а теперь под старость, что не дальше, то хуже. «Бога ты не боишься, Семен, — говорит она ему, — дочери выросли у тебя, да наги и босы ходят, что стыдно показаться в люди. Что мы, нищие, что ли, какие? Бога ты не боишься, куда ты деньги прячешь?» «Какие у меня деньги? Ты, что ли, с дочерьми заработала?» А сам отворотится, да и молчит, как воды в рот набрал, хоть говори, что хочешь. «Куда ты, Семен, деньги бережешь?» Молчит Семен и даже не стонет, покуда не замолчит хозяйка, видя, что ничего не добьется. Сидит Семен на печи неделю, другую, пошел и другой месяц. Легче нет старику, а видно все хуже. Настала весна, дело подходит к Пасхе, которая случилась самое позднее. Прочие старики давно сползли с печей, отогрели старые кости свои на солнышке, и стало им полегче. А Семену все хуже да хуже. «Что я с ним стану делать?» — плакалась Аксинья на беду свою. «Человек совсем умирает, Богу душу отдает. А нас, сирот, покинет нагих и голых. По миру пустит, не скажет старый, где деньги у него, так и помрет. Что я, горемычная, стану делать? Деньги-то зарыты у него где-то, вот почему он и добрых людей в грех вводит, никому долгов не платит, и скотинушку всю из дома продает на домашнюю потребу. Сам-то идти в лес не сможет, силы не берет, а сыну не поверит». Вот и молчит. Уж и сыновья-то в ноги кланялись ему сколько раз, и дочери руки целовали, и я, горемычная, слезами обливалась. Нет, молчит, только проворчит про себя. «Какие у меня деньги? Где они?» И опять лежит день, голосу не подаст. Потолковав раз-другой и видя, что дело плохо, Аксинья послала сына за попом. Долго старый Семен отговаривался и ворчал, что «не надо, я еще не умираю», а, видно, умирать ему больно не хотелось. Однако позвали попа, рассказав ему дело, и просили усовестить упрямого Семена, чтоб сказал, где у него деньги, а на тот свет их с собою не уносил. Сирот не покидал в беде и нищете. Будто нехотя старик принял священника, видно, догадываясь, о чем пойдет речь. Семен кряхтел, хмурился, поворачивался, Но понимая, как христианин, что надо исполнить долг и не погубить души своей, он просил исповедоваться и приобщиться святых тайн. Священник разговорился с ним, однако, наперед, и старик, хоть и отмалчивался и кряхтел, будто тяжело говорить, но все-таки дал, наконец, духовному отцу ответ и привет, и сознался в немногих словах, что у него есть деньги и что они, ради осторожности от воров, зарыты в лесу. Несмотря, однако же, на все убеждения попа, Семен более сказать не мог или не хотел, а кончил тем, что обещал показать на другой же день старшему сыну своему место, где деньги лежат, и повторил тоже хозяйке своей и сыну, которых батюшка позвал, чтобы порадовать их и поздравить с добрую вестью. Вся семья радовалась и благословляла попа за доброе его дело. Затем все вышли, и старик исповедался и причастился. Пришел другой день, и день этот был день общей радости и веселья, день празднества для всех, не только в доме Могорычева, где отец лежал на смертном одре, и где радость была не в радость, но и во всей деревне, во всей околице и по всему русскому царству. Это был день светлого воскресения Христова. Звон колоколов раздавался по чистому весеннему воздуху издалече, через долы и пригорки. Солнышко ярко освещало свежую зелень, легкий ветерок переносил теплое дыхание весны и благовест окружных селений. Семен был дома один. Стар и мал, Аксинья с дочерьми и сыновьями отправились к заутрене, одевшись как и чем могли, хоть бедно да опрятно, и в уважение такого святого праздника и доброго покаяния старика не упрекнули его ни разу в том, что сыновьям и пуще того девкам-невестам почти не в чем одеться и в люди показаться. Приходят все домой, спокойные, веселые, хоть и печальные в то же время, потому что ожидали со дня на день кончины отца. Христосуются со стариком, поздравляют его с праздником и с Божьей милостью, которая дала ему дожить до этого дня, благодарят его, что он стал до них и сам добр и милостив, обещав наградить их за долгое терпение и смирение, и указать, где у него лежат деньги. И, видя, что старик плох и слаб, невольно опасаются в то же время, чтобы он не ослабел вовсе и не отдал бы Богу душу, прежде чем успеет исполнить свое обещание. Помолились еще раз все вместе, разговелись, а старик, собравшись с последними силами, не только приподнялся и сидел, чего уж давно не делывал, но даже с помощью сыновей привстал для молитвы на ноги. Скоро, однако же, он опять ослабел, лег, завернулся и укрылся тулупом своим. Немного погодя, домашние его стали беспокоиться об нем и на него посматривать. Аксинья подошла и стала осторожно заглядывать в лицо Семена, а он глядел на нее во все глаза и молчал. «Что ж, Семен, — сказала она, — радостный день пришел. Сделай, что ты обещал попу, и Бог тебя не оставит. Мы все выйдем отсюда, оставим с тобой одного старшего. Поговори с ним, открой ему душу свою, он будет у нас за место отца. Пусть он один и знает, что есть у нас и где оно лежит». Семен помолчал, вздохнул, приподнялся сам, без всякой помощи, и вдруг сказал твердым голосом: «Запрягайте телегу, да скорее». Услышав это, сыновья бросились исполнить отцовское приказание и через несколько минут пришли сказать, что лошадь готова. Они оба стояли перед отцом, ожидая его приказаний, и полагая, что он велит одному из них ехать и скажет, куда. Но Семен посмотрел на всех, вздохнул, спустил ноги на землю и сказал твердым голосом: «Подайте мне сапоги, пояс и шапку, и армяк новый подайте». Не смели они от изумления ни спорить с ним, ни уговаривать его, ни даже спрашивать, что он хочет делать. Они подали отцу одеться, и он сам натянул сапоги свои, которые давно уже не были у него на ногах, встал, надел армяк, подпоясался, надел шапку и твердым шагом, не говоря ни слова, пошел к дверям. Аксинья испугалась, бросилась к нему, стала спрашивать и уговаривать, но он сказал только: «Отойдите прочь, пустите, я сам поеду», и вышел вон. Сыновья пошли за ним, ухватив также с собою шапки и полагая, что отец кому-нибудь из них велит ехать с собою. Но старик молчал, молча сел в телегу и молча взял в руки вожжи. «Господи, что это будет?» — проговорила Аксинья, и принялась в испуге уговаривать мужа взять, по крайней мере, с собою одного из сыновей. Семен подумал, вздохнул и молча кивнул было головой. Старший вскочил в телегу, и лошадь тронулась. «Стой!» — закричал Семен громко в воротах. «Стой! Не надо мне сына! Не хочу! Выходи! Один поеду!» Сколько ни просили его, сколько ни уговаривали, что он слаб, болен, не сможет, ничего не могло заставить его взять с собою сына. «Не хочу», — сказал он, — «не надо, а то не поеду вовсе». Сын вылез, и старик один отправился в путь. Все домашние вышли за ним следом за вороты, кто дивился и молчал, кто напутствовал старика благословениями, а он, перевалившись через гору, скрылся. Никто не посмел, однако же, идти за ним следом. Старик по временам оглядывался и даже раз пригрозил назад кнутом. Старший сын подумал, глядя вслед за отцом. Видно, деньги зарыты, как и люди говорят, в терновом овраге. Отец в ту сторону поехал. Прошло несколько часов. Пора уж и обедать. А Семена нет. Ждали, наконец сели и пообедали. Семена все нет. Аксинья стала крепко беспокоиться, бояться за старика, не случилось ли с ним чего. И она послала сыновей искать отца. Старик совсем умирал, 3 месяца с печи не слезал, а тут вдруг отправился один, бог весть куда. Сыновья воротились вечером, прошедший весь терновый овраг, но ни отца, ни лошади не видали. Аксинья всплеснула руками и залилась плачем. Во всем доме поднялась тревога, соседи сбежались. Что делать? Где искать отца? Ночь на дворе, а он уехал бог весть куда. Вдруг кто-то со стороны закричал: «Да вон с горки порожняя телега Могорычева едет, одна лошадь идет». Оглянулись. Лошадь точно плетется с телегой поперек поля и спускается прямо в деревню, но идет не с той стороны, куда отец поехал. Кинулись навстречу. В телеге армяк, шапка и пояс отцовские, и кнут, а его самого нет. Смекнув, что лошадь верно через поле пришла домой прямым путем, все пошли гурьбой прямо в эту сторону и рассыпались по небольшому леску, в верстах не более 2 от деревни. Уже смеркалось. Люди прошли ночью той весь лесок, не нашедши ничего. Вдруг один поднял страшный крик, остановившись на месте, и зывал всех к себе. Сошлись. Перед ними на дереве висел, страшно вытянувшись во весь рост, старик Семен. Не могши отделаться от настояний семьи своей и всех добрых людей, показать, то есть, где у него деньги, а также не решаясь расстаться с богатством своим, он удавился.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.